Дорогие радиослушатели, мне очень приятно, что Антон пригласил меня на эту передачу. Я представляю общество врачей, занимающихся профессиональными заболеваниями классических музыкантов, которые играют для нас классическую музыку. Я думаю, что всем вам понятно, что определенные инструменты, например, фортепиано, виолончель, ударные инструменты, все это вызывает определенные заболевания в организме, как любая профессия. И сегодня, за этот короткий промежуток времени, час, я попытаюсь коснуться некоторых аспектов, и я думаю, что вы вынесете из них кое-какую пользу для себя. И если у ваших родственников есть какие-то недуги, и они не знают, куда с ними обратиться, в процессе передачи я скажу адрес, и я жду всех каждый день с 9 до 3 наш прием.
Ну, у меня тут же напрашивается вопрос. У вас утром прием, а вечером что, вы слушаете музыку или посещаете концерты?
Сложно сказать, у нас сложный график. Конечно, с 9 до 3 у нас прием. Потом у нас есть дежурство в клиниках, поскольку у нас лечение не только амбулаторное, но и клиническое, как вы сами понимаете. У нас находятся в стационаре пациенты, которые нуждаются в срочном лечении. И, конечно, у нас, как и у любых людей, есть свободное время. Мы отдыхаем, ходим на концерты, общаемся, проводим какие-то научные исследования. Такого четкого графика у нас, в общем-то, нет.
Ну, я представляю, сколь приятно прийти на концерт, на коем играет твой бывший пациент.
Конечно, конечно. И бывший пациент, и, может быть, и на концертах мы увидим и наших и будущих пациентов. Мы даем рекомендации. Ну и, конечно, вы правильно заметили, что нет ничего приятнее видеть своего бывшего пациента, который не помнит о своих заболеваниях и доставляет людям радость.
Давайте-ка тогда мы перейдем конкретно к информативной части нашей беседы, то есть к инструментарию и к болезням, связанным с игрой на различных, как выражается наш с вами любимый дирижер Геннадий Рождественский, с игрой на различных инструментах.
Я думаю, что мы начнем тогда с игры на фортепиано.
Да, так как это мой любимый инструмент.
Очень интересные больные к нам поступают именно после длительной игры на фортепиано. И я хочу заметить, что это больные... Я не профессионал в этой области. Я думаю, что если я что-то скажу неправильно, Антон меня поправит. Но игра на фортепиано бывает такая как бы медленная, размеренная. И бывает игра на фортепиано виртуозная, такая сумбурная, активная. И вот как раз к нам поступают чаще пациенты, которые занимаются активной игрой, так называемые виртуозы игры на фортепиано. Самое частое заболевание, которое у них называется, это развитие седалищных мозолей, так называемых. Вот эти пациенты... В порыве игры они очень сильно начинают ерзать на стуле. Ну, вы сами понимаете, клавиатура ведь большая, им нужно ползать по клавиатуре, бегать руками туда-сюда и нажимать педали ногами. Все это очень большая нагрузка на мускулус глютеус максимус, так называемая большая ягодичная мышца. Все это приводит к развитию мозолей, возможно, развитие и геморроев в некоторых случаях, но, скорее всего, это, конечно, мозоли.
Я должен привести некоторый случай. Не только приходится бегать пальцами по клавиатуре, но вплоть даже бегать по сцене за инструментом, как это было у Рихтера, у которого при финальных аккордах поехал просто рояль от него, и он доигрывал как бы на бегу. Ну что же, раз мы затронули болезнь пианистов, давайте затронем их излечение.
Вы имеете в виду вопрос об излечении, да?
Да, я имею в виду, задав вопрос об излечении пианистов, я имею в виду излечение их от болезни.
Конечно, лечение любой болезни начинается с профилактики. Профилактика – это не сидеть во время игры. Если такого невозможно, то можно играть на коленках, сидя на стуле, например.
Или как бы а-ля фуршет.
Да-да-да, так как бы у вас несколько роялей, и вы бегаете от одного рояля к другому, играя партии различные. Можно играть лежа, например, лежать, одной рукой нажимать педали, а второй играть на рояле.
По поводу много рояльности, не каждому этому по карману и по квартире. Может быть, в вашей клинике есть услуга, предоставляющая такую процедуру?
Конечно, есть у нас так называемый кабинет функциональной терапии. Ну, конечно, все упирается в деньги, вы сами понимаете, что финансово все сложно, но мы стараемся, ищем спонсоров, которые бы нам помогали в этом деле. У нас уже есть несколько роялей, пару фаготов, одна туба, поскольку вы сами понимаете, что у нас лежат не только пианисты и много других музыкантов. И вот мы стараемся как-то вот такими профилактическими мерами предотвратить. Ну а лечение это ставление примочек, это компрессы.
Вы должны, наверное, оговориться не тех примочек, которые приняты у молодежи.
Ну конечно, да. Конечно.
Я думаю, нам надо послушать игру именно на рояле. И послушаем игру человека, идущего как бы по лезвию бритвы между здоровьем и профессиональным заболеванием пианистов. Для нас сыграет Валерий Кулешов, и он сыграет для нас этюд Листа по Паганини. И это исполнение было им исполнено в 93-м году на конкурсе имени Вана Клиберна.
С удовольствием.
И мы продолжаем разговор с Германом Сергеевичем Каландадзе Клигель или Клигель Каландадзе? Как вам больше нравится?
Моя фамилия, буду нескромным, там очень древние корни из грузинских княжеств. И есть даже такое поверье, что мой прапрапрадед, будучи в Германии, выкрал оттуда немецкую графиню по фамилии Клигель. И с тех пор наш род носит фамилию Клигель Каландадзе.
То есть он как бы уступает женщине
первенство. Да, уступает женщине первое место, вы сами понимаете, галантность. Конечно, есть небольшие проблемы в заполнении медицинских карт, поскольку фамилия не умещается. Поэтому приходится писать Кл Каландадзе.
Исходит... А можно писать даже еще короче, Клкол.
Клкол, да, о.
Я теперь понял, почему у вас такой из сине-желтоватый, как бы дьявольский отлив белков глаз. Оказывается, это кавказская кровь в вас бурлит.
Кавказская кровь и тяга к науке.
Меня интересуют клавишные инструменты в первую очередь, и поэтому давайте перейдем к органистам.
О, органисты — это тоже определенная проблема, и у органистов страдает в основном биомеханика. Биомеханика имеется в виду суставов.
Угу.
У органистов, думаю, что многие радиослушатели представляют, помимо ручной клавиатуры, существует еще и ножная клавиатура. Нажатие на эти педали требует больших усилий. И это приводит к повышенной нагрузке на тазобедренный сустав, поскольку человек сидит, он не передвигается, а ноги у него постоянно находятся в работе.
Извините, я вас перебью. В отличие от пианиста, органист никогда не ерзает по этой скамейке.
Не ерзает, потому что не выйдет ничего, если он будет ерзать. Поскольку если он будет ерзать, у него тяга на ноги, тяговая сила, уменьшается. Доказано нашей научно-исследовательной группой ортопедов. И они выяснили, что очень большое усилие при давлении на эти клавиши. И это приводит к перетиранию хрящей тазобедренного сустава,
вот
артикуляцию
как?
Кокса, так называемую, и, возможно, даже в некоторых случаях асептический некроз головки тазобедренной кости.
Угу.
Бедренной кости, прошу прощения.
Это ужасно, я думаю.
Это приводит к припухлостям косметические, и потом больные ходить не могут играть. Вы сами понимаете, для них большая проблема.
И какая же терапия при этом анамнезе?
Анамнезе, хочу вас поправить.
А, спасибо. Да.
При этом анамнезе терапия очень проста. Нужно сохранить тяговую силу на ноги и как можно больше снять нагрузку с тазобедренного сустава, снять именно напряжение на эти мышцы. Поэтому подвязывание лямок к потолку, а во-вторых, привязывание кирпичей на ноги. Вы сами понимаете, что тазобедренный сустав расслаблен, а под тягой кирпича нога опускается, и происходит звук.
Замечательно. Спасибо вам, Герман Сергеевич, за такой обстоятельный ответ по поводу органистов. Я думаю, вот именно их, вернее его, мы сейчас и послушаем. И для нас сыграет одну из частей трио сонаты Баха номер один ми бемоль мажор органист Хельмут Вальха. И играет он на одном из органов, который находится в далекой от нас сейчас заснеженной Голландии. Thank you. Вы послушали Баха на органе, а мы продолжаем разговор с нашим гостем Германом Сергеевичем Клигелем Каландадзе. Напоминаю, номер нашего телефона 265-78-57. Звоните, задавайте вопросы. И один вопрос у нас уже есть. Позвонила девушка. Остроумно, кстати, назвала вас товарищем Крюгером.
Меня довольно часто так называют, но я отнюдь не обижаюсь.
Я
очень
знаю,
люблю
вы любите
этот фильм.
Да.
Вот. Можно сказать, с медицинской тематикой.
А вопрос такой. Девушка занимается вокалом, у нее трогательное сценическое имя «Одуванчик», но она озабочена такой вещью. Видимо, она часто ходит на концерты и замечает, что многие музыканты, чем больше занимаются, тем, как бы это помягче выразиться, тупее они становятся. То есть у них какой-то ослиный синдром проявляется в тупоумии и даже в веслоухости. И она, зная, что обычно это особенно свойственно вокалистам, опасается, чтобы ее не постигла такая судьба, и просит вашего совета рассказать об этом и как этого избегать.
С одной стороны, я могу с ней согласиться, и с другой стороны, в общем-то, и нет. Что касается отупения, то я не могу это отнести ко всем музыкантам. Здесь каждому человеку нужен индивидуальный подход, конечно.
Нет, но ведь гриппом тоже ведь не все болеют. Мы берем ведь случаи больных. Не надо нам здоровых разбирать. Я думаю, это не стоит. Сегодня это не по теме.
Ну, хорошо. А насчет вокалистов я с ней абсолютно согласен, поскольку уже наукой доказано, что при пении вокалисты, особенно это относится к тенорам, происходит вибрации голосовых связок, и эти вибрации, колебания от этих вибраций передается в головной мозг. Особенно происходит поражение лобных и теменных долей, разрушение нейронов. При этом происходят всеразличные нарушения со стороны нервной системы. Это могут быть и нарушения мозгового кровообращения, что проявляется различными головными болями. А что касается отупения, то да, тут нарушается ассоциативные связи в коре головного мозга, разрушение всевозможных импульсов, поступающих в нервную систему. В частности, это выражается не только отупением, так называемое профессиональное слабоумие. А это выражается еще, например, расстройством обоняния. Вот если вы заметите, вот когда певцы поют, особенно, кстати, вот действительно тенора, они поют, не вот так вот поморщивают нос постоянно, когда тянут ноты.
А почему некоторые машут очень руками, разводят, а некоторые так сцепят ручки на груди и стоят?
Одну секунду, я закончу. Дело в том, что вот это вот поморщивание носа, это нарушение обоняния вследствие нарушения коры, и им всем кажутся неприятные запахи, поэтому они все время морщатся. А что касается рук, то это, скорее всего, можно отнести к нарушению координации движений. Они думают, что они делают сценический образ какой-то, а все это выражается вот в таких вот, ну, если можно выразиться, глупых жестах. А у других, наоборот, так называемый симптом скованности. Хватают вот себя за две руки и ничего не могут с этим поделать.
А как же тогда быть, если вас постиг вот этот довольно-таки странный и смешной, в общем-то, недуг? Наверное, все ведь над ними смеются, над вокалистами. Вы мне рассказывали, извините, вот этот замечательный анекдот про тенора. Я уж не буду его повторять в эфире, но довольно-таки забавный.
Как избежать этого недуга, то я думаю, что тенорам надо переходить на басы, басам нужно переходить на тенора. Ну, можно сказать так, менять амплуа. И периодически во избежание вот этих вот неприятных импульсов существуют специальные такие приспособления. Человек фиксирует голову, мы надеваем такой железный шлем, и вот эти импульсы, они передаются не на кору головного мозга, а вот через этот шлем они передаются на специальные датчики. Происходит отведение этих импульсов от организма.
Вы, леча каких-нибудь известных вокалистов, можете потом реализовывать вот эти энцефалограммы, если можно их так назвать, как автографы. А энцефалограмма, например, Паваротти, Доминго, Каррероса.
Ну, конечно, как у любого врача, существует собственный архив собственного достижения, какие-то кардиограммы, например, у кардиолога, интересные случаи из практики. Энцефалограммы у нас, конечно, имеются, и нам очень интересно брать динамику этих энцефалограмм. Что было в начале заболевания, что было в течение лечения и что в конце.
Кстати, очень мне интересно человеку, несведущему в медицине, например, вот я сейчас не могу сказать, чем я вот сейчас начинаю заболевать, ОРЗ или гриппом. А вот мне очень интересно услышать такие замечательные сведения и еще более приятно поставить в эфир дуэт из оперы «Вольный стрелок» в исполнении Гундулы Яновец, Эдит Матисс, Карлса Клайбера, дирижера и Государственного академического оркестра Дрезденской филармонии. Запись сделана в 1973 году. Не оставляет меня ассоциации с этой чеховской бородкой, и очень это мило для меня. Продолжают поступать звонки, и сейчас у нас на проводе висит человек, который пожелал задать вопрос.
Добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло.
Говорите.
Вы меня слышите?
Мы слышим.
Меня зовут Кузьмич. У меня очень большой вопрос к вам. Мне 65 лет, я начал учиться играть на этом, на домбре.
На чё?
На домбре.
Я потом объясню, что это такое. И что?
Ну вот играю уже полгода. И боюсь, как бы у меня что-то не случилось. Мне хотелось бы услышать, не могу ли я что-нибудь завалить после этого студента. Особенно меня интересует вопрос сексуальной потенции. Мне 65 лет, и мне страшно с этим оставаться.
Я думаю, вам сначала нужно выбрать, что вам дороже. Но, впрочем, пусть ответит профессионал.
Очень интересный вопрос. И я думаю, что я постараюсь наиболее полно на него ответить. Во-первых, при игре на этом инструменте возможен такой недуг, как отслоение ногтей. Думаю, что вы можете легко избежать этого, если вы будете играть на нем в рукавицах. Это первое. А второе, что касается половой потенции, мне очень интересно, что человек в 65 лет беспокоится об этом. Ну, если он уж об этом беспокоится, значит, у него с этим все в порядке. Мне остается за него только порадоваться. А насчет сексуальной потенции, тут существует много упражнений. Первое упражнение – это активная половая жизнь. Это в первую очередь, поскольку считается, что активная половая жизнь способствует повышению потенции. А во-вторых, по утрам вы должны выполнять пару упражнений. Первое упражнение – это вы садитесь в позу лотоса и пытаетесь передвигаться кругом по комнате, где-то со скоростью примерно так, ну, 2 метра в полчаса. Вот так, и вот медленные-медленные движения. Это первое. А второе – упражнения, так можно сказать, дыхательные. Гимнастика. Вы становитесь на четвереньки, выгибаете спину так, чтобы грудь ваша как бы выпирала вниз и вперед. И делаете 60 глубоких вдохов, а потом максимально задерживаете дыхание. И вот такими упражнениями вы вполне способны избежать этих недугов.
Вы удовлетворены ответом?
Мне, я думаю, это поможет. Я благодарю доктора. Спасибо.
Не за что. Всего доброго.
Поскольку речь зашла о потенции, мне очень интересно было бы узнать о жизни таких трогательных и милых музыкантов, как игроки на виолончели.
Игра на виолончели тоже очень интересная для нас тематика. Правда, я должен признаться, что больных у нас виолончелистов относительно немного, пожалуй, меньше всего, но они тоже встречаются, и довольно серьезные проблемы их подстерегают. Вы знаете, игра на виолончели требует сидения на стуле и зажатия виолончели между ног. Это требует большого напряжения приводящих мышц бедра.
То есть опять у нас опасности кроются ниже пояса.
Как вы сами понимаете, самое что ни на есть опасность, это которая ниже пояса кроется. Поскольку если что-то сломалось выше пояса, можно выразиться простым языком, это гораздо легче исправить. Другое дело, то, что, можно сказать, ниже пояса происходит. Вся проблема этих заболеваний в том, что они развиваются довольно-таки медленно. Но в связи с тем, излечить их гораздо сложнее. Так вот, что касается виолончелистов, то вот это вот напряжение приводящих мышц, поскольку требует большого зажатия инструмента между ног, большого усилия, чтобы он не выскальзывал, поскольку вы сами понимаете, водите смычком, особенно когда вы играете в экстазе, ведь виртуозная игра, он вихляется у вас в руках, его надо крепко зажимать. И это способствует довольно серьезным нарушениям кровообращения в бассейне бедренной артерии и наружных половых артерий, которые кровоснабжают наружные половые органы, особенно у мужчин. И вот эти вот нарушения кровообращения приводят к тромбозам и тоже довольно большие проблемы с потенцией.
Давайте послушаем, как это происходит в дуэте Жаклин Дюпре виолончель и Даниэль Баренбойм фортепиано. Они для нас исполнят вторую часть, то есть аллегретто квази минуэто энд трио из сонаты ми минор Йоханнеса, сами понимаете, Брамса. И мы продолжаем наш хорошо темперированный эфир, 43-й том, который посвящен беседе с Германом Сергеевичем Клигелем Каландадзе, замечательным врачевателем недугов, профессиональных классичных музыкантов и человеком, который делится безо всякого чванства, безо всяких оговорок с нами своими знаниями и опытом. И у меня следующий вопрос. Есть такая поговорка в оркестрах: артист тот, у кого руки не заняты. Скажите, пожалуйста, тот, у кого руки в оркестре не заняты, я имею в виду дирижеров, какие болезни свойственны им?
Тут, Антон, вы ошибаетесь. Дирижерам не свойственны вообще никакие заболевания. Это тот контингент людей, которые ни разу к нам не обращались. Ни разу, ни за какой помощью.
Почему же тогда, приходя договариваться с вами об этом сегодня эксклюзивном интервью, я встретил замечательного нашего дирижера Одиссея Димитриади, который, опираясь на палочку, выходил из вашей клиники, правда, так лучезарно улыбаясь, и подмигнул мне при встрече.
Как любому пожилому человеку, ему свойственно ходить к врачам. Они-то, как вы знаете, любят проверять свое здоровье. И я, в общем-то, его обрадовал, что он абсолютно здоров, и никакой надобности в моей помощи у него нет. У нас проводилось очень много исследований по поводу работы дирижера в оркестре. Выяснилось, что вот эта вот ситуация, возникшая с тем, что они не болеют, видимо, это можно связать с тем, что они, во-первых, постоянно стоят. Вы посмотрите, они стоят. Стоят и размахивают руками, ногами, двигают телом, плечевым поясом. Это своего рода аэробика, поскольку задействованы все группы мышц. У них нет перегрузки определенных частей тела, ни рук, ни ног. У них все очень гармонично. Они впитывают в себя энергию музыкантов, которые тебе отдают при игре. Они как бы находятся в ауре вот этой вот божественной музыки, которая исходит из оркестра. Вы сами понимаете, какое удовольствие получает дирижер, когда идет хорошая игра, когда клеится опера, когда музыканты отдают себе хорошие звуки, издают их инструменты. Это радость, это положительные эмоции. И вот эти положительные эмоции с вот этими вот упражнениями, вы понимаете, что эти упражнения настолько гармоничны, они способствуют развитию и дыхания, и пищеварения, и стабилизации сердечно-сосудистой системы. Перегрузки мышц при этом не происходит, поскольку это все сочетается с, даже я вот не знаю, как это объяснить с медицинской точки зрения, но каким-то, наверное, поднятием общего биополя тела.
Раз уж у них со здоровьем так все замечательно, то, я думаю, и разговаривать-то о них нечего. Мы упомянули Димитриади, ну и хорошо. И, кстати, перейдем тогда к опере. Мы послушаем в исполнении Баварского оркестра и Карлса Клайбера, дирижера, вступление к одной из опер Верди «Травиата». Я знаю, что это, кстати, одно из любимых ваших произведений.
Да-да, спасибо большое.
Итак, мы пробежались по основным группам музыкальных инструментов, не затронув только одну, где не пилят, не стучат, а что делают?
Дуют.
Так что же, помогает ли вот эта дыхательная гимнастика людям, свистящим, дудящим, трубящим, или она таит в себе тоже какие-то недуги, опасности, выше ли пояса, ниже ли. Вот расскажите об этом, пожалуйста, Герман Сергеевич. Я вас еще раз представлю. Герман Сергеевич Клигель-Каландадзе, человек, врачующий профессиональные болезни музыкантов.
Даже человек, который не сведущ в медицине, должен понять, что игра на духовых инструментах в первую очередь доставляет неприятности дыхательной системе. И это выражается в синдроме, так называемый синдром повышенного воздухонаполнения легких, так называемый эмфизема. Это происходит вследствие того, что человек вдыхает очень много воздуха. Особенно это очень ярко выражено у гобоистов, у которых мундштук, на котором они играют, очень маленькое отверстие, и чтобы выдуть воздух, который они набирают легкие, нужны большие усилия. Это приводит к перерастяжению легочной ткани, застою в ней воздуха, повышенного воздухонаполнения, разрыву капилляров и склерозированию легочной ткани и развитию впоследствии, если вовремя не вмешается медицина, так называемого легочного сердца, легочно-сердечной недостаточности. Это очень серьезный недуг, и как раз духовики, к сожалению, это основная наша
клиентура.
Клиентура, да.
Может быть, поэтому духовики славятся пристрастием к этакому национальному народному средству?
Простите.
Ну ладно, не будем тогда об этом. Мы послушаем действительно гобоиста. Не знаю, в каком он состоянии здоровья, но он нам сыграет на своем гобое в сопровождении английского камерного оркестра две части из концерта Генделя. Дирижер Раймонд Леппард. Все это записано в 71-м, а может быть и в 72-м году. И играет этот гобоист под фамилией Холлигер. Я приготовил вам в качестве сюрприза прощальную песню с пожеланием здоровья вам, всем вашим детям, детям детей других родителей и вообще всем радиослушателям. Большое спасибо за внимание и спасибо за беседу.
Большое спасибо, всего доброго.
Мы сейчас попробуем спеть песню. Исполняется впервые. Нет, во вторые. Но впервые было неудачно. Поэтому будем считать, что впервые. Композиция. Готовы ли, мой друг?
Раз насрал грудничок на детской площадке, значит, все со здоровьем его в порядке. Клизму ставить не надо, и градусник тоже будет пухнуть и дальше детская рожа. Ну а если сидит он в песочнице вялый, куличи давит жопой и кушает мало, маме следует тотчас насторожиться, взять под вышку младенца, смотаться в больницу. Доктор там пучеглазый вас тотчас же примет, труднику его пухлые ножки раздвинет. Все исследует клизму большую в пиндюре, постоянно в больнице той доктор дежурит. Потому не стесняйтесь, идите туда, а не то груднику настанет.
В эфире независимая радиостанция «Ракурс».